Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Где проходят границы между сотрудничеством церкви и государства и вмешательством в дела друг друга? И как провести эту границу в ситуации с Украиной? Почему люди, благодарящие Бога, всегда имеют больше, чем те, кто не придает благодарности значения? Наталья Адаменко, прекрасная женщина и чуткая мама, нуждается в дорогом лекарстве. Как ей помочь? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Пожалуй, в публичном пространстве нет сейчас более обсуждаемой темы в церковной жизни, чем ситуация на Украине. 15 декабря в Киеве объявили о создании новой церковной структуры – Православной Церкви Украины, которая не связана иерархически с Московским Патриархатом и подчиняется Константинополю. Реакции на это событие разные, но общий вопрос такой. Президент Украины Петр Порошенко принял активное участие в процессе учреждения этой новой структуры. Он глава государства. И вот раньше бывало, что императоры созывали церковные соборы и принимали в них участие, и это считалось нормальным. Почему сейчас не так? Где проходит граница между, тем самым конструктивным сотрудничеством церкви и государства и вмешательством в дела? Попробуем разобраться. В нашей студии Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Добрый вечер.
В отношениях государства и церкви в современном обществе, в обществе, считающем себя демократическим, действует принцип народного представительства. Иными словами, любое государство, оно должно выяснять, какие настроения, озабоченности, законные интересы есть у той или иной группы лиц. В данном случае, если речь идет о церкви, то о группе лиц, которая связана своей принадлежностью к той или иной церкви. И пользуются другой свободой, свободой ассоциации, свободой создания религиозной общины. То есть на основании двух свобод создается некоторая структура. И государство воспринимает эту структуру как результат реализации группой граждан этих двух прав. Государство в своей политике должно эти групповые интересы принимать во внимание, в том числе в сфере своего законодательствования, в сфере политической деятельности, партнерства, взаимодействия и так далее. Кроме того, государство в современном обществе, оно также признает и учитывает интересы религиозного меньшинства. Но меньшинство, оно всегда остается меньшинством. То есть государство не может и не должно делать интересы меньшинства господствующими по отношению к интересам большинства. В конце концов, даже в парламенте любые законы принимаются большинством голосов, а не меньшинством. И в этом заключается один из базовых принципов демократии. И вот именно в таком ключе, я думаю, в современном обществе государство должно действовать, опираться не на какие-то свои представления, а на давно признанные и устоявшиеся в общественном понимании, в праве представления о свободе.
С этой точки зрения, что тогда произошло на днях в Киеве?
В Киеве произошло ниже следующее, если пытаться квалифицировать это в том ключе, в котором я говорил. Государство решило ассоциировать себя с правами религиозного меньшинства, поддержать это меньшинство силой государственного принуждения, потому что мы знаем, что в отношении большинства, в данном случае идет о канонической церкви, Украинской православной церкви, возглавляемой владыкой Ануфрием, которая является церковью большинства. В отношении...
А большинство-меньшинство это кто-то замерял?
Ну, вы знаете, конечно, замеряли. Речь идет о количестве приходов. Это простая, доступная статистическая информация, что количество приходов канонической церкви, возглавляемой владыкой Ануфрием, как минимум в 3 раза больше, чем количество приходов церкви, которую возглавляет раскольник Филарет Денисенко. Сейчас же, поскольку позиция Украинской Православной Церкви, возглавляемой владыкой Ануфрием, стала неудобна украинской власти, то эта власть решила поддержать меньшинство раскольников, там речь идет о 2 религиозных общин, в том числе так называемый УАПЦ, автономной, так сказать, православной церкви, и вложила в эти, скажем, структуры свои определенные ресурсы, в том числе властный ресурс. Я имею в виду запугивание тех, кто думает иначе. В данном случае иначе думало большинство верующих.
Если из нашего времени посмотреть на то, что происходило, скажем, 10 лет назад на Украине, насколько реализовывались в то время, по той системе, которую вы описали, права тех меньшинств, которые сегодня стали, ну, фактически вот флагманом Порошенко?
Ну, я думаю, что если речь идет о периоде после распада Советского Союза, то, на мой взгляд, права этих религиозных меньшинств всегда уважались и обеспечивались украинской властью, и сам факт того, что они продолжали свое существование при различных политических режимах, говорит о том, что они пользовались как минимум необходимым объемом прав, касающихся их жизни. Они обладают имуществом, они обладали правом осуществлять свои религиозные права, проповедовать, создавать приходы, то есть меньшинство находилось в вполне себе удовлетворительном состоянии и чувствовало себя комфортно, и несколько тысяч приходов тому вполне очевидное доказательство.
Сегодня, когда говорят о вмешательстве или невмешательстве государства в дела церкви, очень часто апеллируют к тем примерам, которые имели место в церковной истории. Ну вот смотрите, например, император Константин, он же был инициатором созыва Первого Вселенского Собора, поправьте меня, если я ошибаюсь. И в истории несколько раз такое бывало, что именно главе государства принадлежала инициатива в решении того или иного довольно острого церковного вопроса. С этой точки зрения, как можно посмотреть на происходящее в Киеве?
Вы знаете, это очень, на мой взгляд, лукавое сравнение, если позволите мне. Потому что если мы пытаемся сравнивать события IV века, да, Миланского или Медиоланского эдикта императора Константина, то мы как бы отбрасываем 17 веков христианской цивилизации. Мы знаем, что христианская цивилизация за эти 17 веков прошла большой путь, и один из важных для нас результатов этого пути – это секуляризация государственной власти. У нас, я в данном случае говорю о условно-христианских государствах, о государствах, которые имеют своей основой христианскую цивилизацию в самом широком смысле этого слова, государство является отделенным от церкви. То есть государство не является религиозным авторитетом. Это сильно отличается от различных периодов человеческой истории, когда государства были, скажем так, полноценными участниками формирования церквей, вероучения, защиты вероучения, вели религиозные войны, кровопролитнейшие в истории Европы, как минимум. Все это в прошлом, и сейчас мы существуем в условиях невмешательства государства в дела церкви. Нравится нам это или не нравится, это результат развития христианской цивилизации. У нас сейчас нет государств, которые считают себя религиозными. Именно поэтому то, что сейчас происходит на Украине, самым очевидным образом разрушает вот этот вот принцип секулярного государства.
Здесь, знаете, один из часто возникающих вопросов, а если бы Порошенко выступил на стороне Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, реакция на его выступление была бы такая же, как он может вмешиваться в церковные дела, или наоборот, она была бы встречена одобрением, как вы думаете?
Мне, конечно, очень сложно судить, но я считаю, что попытка государства вмешиваться во внутрицерковные споры, даже на той стороне, которая нам кажется правильной с вероучительной точки зрения, это то, что себя не оправдает. дело в том, что явление церковного раскола, оно происходит в сфере канонического права, а не в сфере гражданского права. Конечно, государство не может не видеть состояние раскола, которое на Украине на протяжении десятилетий существует. Но пытаться разрешить этот раскол, даже становясь на условно правильную сторону, это крайне вредный и опасный путь. Потому что в этом случае государство было бы вынуждено применять насилие от имени той стороны, которую мы, будучи чадами канонической церкви, единой с Московским патриархатом, я имею в виду церковь, возглавляемую владыкой Ануфрием, считаем правильным. Конечно, мы считаем раскольников, несмотря на беззаконные действия фонарского, так сказать, патриарха, будем считать их и неправедными, и неканоничными. Но мне бы не хотелось, чтобы украинская власть в той или иной формации занималась преследованием этих раскольников. Государство может помочь людям сделать выбор, предоставив им доступ к правдивой и честной информации. Но сделать этот выбор за людей, будучи на той или на другой стороне, государство не может и не должно.
Спасибо вам за комментарий.
Пожалуйста.
Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, юрист, был в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 17 главы Евангелия от Луки, где Господь исцеляет 10 прокаженных человек. Вообще проказы — это такой бич времени. Лечить эту болезнь не умели, и прокаженный мог надеяться, ну, наверное, только на чудо, то есть, ну, на прямое действие в его жизни силы Божьей, что и происходит, собственно, в этом евангельском эпизоде. А заболевание проявлялось таким образом, что человек фактически начинал заживо гнить. И чтобы он не мог заразить других, ему предписывалось жить вне города, то есть вне социума, носить специфическую одежду и при появлении других людей громко и на расстоянии сообщать, что он болен проказой, чтобы другие обходили его стороной и таким образом не заразились. Формально все это можно понять, но по-человечески, конечно, безумно жаль этих людей, потому что они мало того, что больны, так еще, получается, и изгои полные. И вот Христос исцеляет 10 таких человек. И вполне возможно, что они как-то вместе держались, вместе жили, чтобы подольше протянуть. И из этих 10 только один человек потом вернулся и поблагодарил Спасителя за это исцеление. Хотя вот здесь такой тонкий момент. Остальные ведь в рамках закона, они тоже все сделали правильно. Они пошли к священникам, которые засвидетельствовали их исцеление. Так было предписано законом. Собственно, Господь им это и велел сделать, а возвращаться и благодарить Он их не призывал. Но когда вернулся только один человек, то Христос удивился, а где же остальные 9? И далее уже потом тому, кто вернулся, а он, как это часто встречается в Евангелии, оказался не иудеем, а самарянином, то есть таким дважды изгоем. Так вот ему Господь говорит: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Вот хочется разобраться, почему именно он оказался спасен, хотя другие, ведь они формально тоже были абсолютно правы. В нашей студии протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии, доктор философии, кандидат технических наук, член Союза писателей России. Добрый вечер.
Здравствуйте. А что может получить человек, который по закону исполнил все и этим доволен? Что он больше ни в чем не нуждается. И в этом-то и есть проблема, что человек не нуждается во Христе, не нуждается в том, чтобы быть спасенным как христианину. А его вера, его благочестие, его встреча с Богом заканчивается ветхозаветным образом, приходом в храм и принесением жертвы, благодарственной жертвы за исцеление и констатация факта исцеления именно священниками, законным образом поставленными служить в Иерусалимском храме. Это иудеи были. Самарянин – это отпавший колено, так сказать, которые, в общем, похожи были на иудеев, но таковыми не являлись. И, видимо, им не хватало главного, потому что ведь, ну, историю разделения царства на Израиль и Иудею мы знаем, и с тех пор самаряне были как бы отрезаны от истоков, от корня. И вот то, что эта отрезанность позволила воссоединиться во Христе, вот, мне кажется, это очень глубокий, очень и назидательный момент этого эпизода. И Христос подчеркивает: как же, вас же было 10, а где же 9? Почему один пришел, и притом иноплеменник. И вот мы видим, что именно иноплеменнику дает Христос благословение и подчеркивает, что вера твоя спасла тебя, говорит о спасении. Поэтому это глубочайший момент для того, чтобы задуматься и понять, что исполнение закона не приводит человека к полноте того, что о нем задумал Бог.
Понимаете? Если переводить на реалии нашего времени, то получается, что живет себе приличный человек, не нарушающий закона, выполняющий все свои социальные функции, не совершающий зла. Получается, что этого мало?
Да, ему этого недостаточно. И даже человек сам знает это. По крайней мере, догадывается. Бог задумал нечто большее.
А что тогда задумал Бог?
Вот эта встреча, личная встреча с Христом. Личная встреча с Христом – это и есть то самое большее, максимально доступное человеку, которое, возможно, в земной жизни Христа. И, конечно, впоследствии, особенно по воскресению, вознесению, Христос ожидает и встречает нас. И это и есть главное, то, чего лишает себя человек, как бы закрывая врата убеждением, что вот он сделал все правильно. Это ведь получается договор. Ты мне, я тебе. Ну что же, Господи, я выполнил закон, ну давай теперь делать за тобой. И так человек ожидает, он остается в состоянии ожидания. Я не знаю, вот вас пригласили на вечеринку, вы приготовились, купили цветы, торт красивый, там, не знаю, бутылку бургундского вина или что-то еще шампанского. Ну вот вы ожидаете, туда придете. И вот вы туда все не идете, не идете, не идете, не идете. И там вас ждут, и вы ждете, и встречи не получается. Вот такой провал. Хотя вроде бы все сделали правильно и приготовились хорошо. Но сама встреча важна. Именно диалог, глаза в глаза, присутствие Христа. Вот это есть то, что нам дано с вами, Евхаристия, обретение полноты Божьего присутствия в приобщении тайн Его, того самого, что Он оставил нам, говоря, сие творите в мое воспоминание. Поэтому мы говорим, под видом хлеба и вина получаем тело и кровь Христа, живущего, живого, воскресшего Христа, причастие живого, живого присутствия, телесного даже приобщения. Вот это грандиозная вещь, которая неотъемлема и которая никак не преодолеет и не прервет никакой, иногда говорят, тут бозон Хиггса вот изобретут, и люди дойдут до познания матери, и все, на этом вера уже кончится, больше не надо верить ни в какого Бога. Но вот тайна останется, и даже бозон Хиггса тайну не снимает. Все равно тайна есть, и даже и в науке, в физике, и в лирике, в поэзии, в искусстве всегда есть тайна, которую человек приоткрывает, и этому рад. И вот окончательно эту тайну являет Христос незримо или явно присутствие в приобщении. Поэтому я хочу сказать, что тот иноплеменник, что подчеркивает, еще раз скажем, Христос, возвратившийся к Нему, потому что Он возвратился и встретил Христа, потому Он и слышит: «Иди, вера твоя спасла тебя». А верой он возвратился. Он же своими ногами пришел. Его никто не звал, никто не заставлял. Христос не говорил им, что вернитесь, потом ко мне вернитесь. Нет, он сказал, идите покажитесь священникам. Он всем им сказал. И все, он больше ничего не говорил. Ну вот, и вот 9 из них так показались и сочли, что этого достаточно. Они остались обделенными той самой встречи, которая для них не состоялась. А самарянин, иноплеменник, и язычник, или даже хуже язычника для иудея, он вернулся и был спасен присутствием Божьим.
В который раз Евангелие показывает, демонстрирует, что в отношениях между Богом и человеком предела никакого не существует. Я не знаю, как это работает, но, судя по вот этому евангельскому эпизоду, в соответствии с нашими запросами Господь нам и посылает то, чего мы хотим, и открывает себя. Тоже в соответствии с тем, насколько нам этого хочется.
Он не превосходит наше намерение. Если мы не желаем этого, то Он отступает и ждет. Поэтому иногда говорят святые отцы, что медлит Господь, медлит. Он не навязывает нам своих решений, тем более своего присутствия. Это ощущали, наверное, каждый из нас, что, ну да, вот мы просим, да, мы молимся, да, вроде бы так стараемся, а вот ответ не получаем. Ну вот не пришло время. Не прошел еще тот путь, который этот наплеменник в рассказе Евангелия от Луки проделал, а путь был изрядный. Дойти до Иерусалима, потом вернуться назад. А может быть, он и с полпути вернулся назад. Главное, что вернулся.
Спасибо вам за комментарий.
Спасибо, благодарю вас.
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии, доктор философии, кандидат технических наук, член Союза писателей России, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы говорим о людях, которым нужна наша помощь, и сегодня хочется рассказать об удивительной женщине Наталье Адаменко. Она живет в Калужской области, у нее прекрасная семья, Вообще, честно говоря, впервые я услышала ее историю от своей мамы. Дело в том, что Наталья живет в том же поселке, что и мои родители. И моя мама, она знает ее. И вообще искренне ею восхищается тем, какая она чуткая, тактичная, заботливая. И вот у Натальи онкология. 10 лет назад она заболела и боролась с болезнью, победила, но сейчас рак вернулся. Ее можно спасти, но для этого нужны лекарства. И они стоят больших денег. И вообще, если жить и работать в Калужской области, то заработать такие деньги, ну, невозможно в принципе. Поэтому Наталье помогает благотворительный фонд «География добра». А значит, все шансы у нее есть, но во многом это зависит от нас с вами. Как помочь Наталье, узнаем от координатора благотворительного фонда «География добра» Лилии Цыганковой. Она с нами на связи по телефону. Лилия, добрый вечер.
Добрый вечер, слушатели радио «Вера». Добрый вечер, Алла. Хочется начать, наверное, с того, что у больных онкологией рак, он не выбирает, сколько тебе лет. Тебе может быть 5, а может быть 37, и все мы перед ним, как говорится, нараспашку. И остается только одно – это бороться, бороться и бороться. Вот чтобы помочь Наташе бороться дальше, она сражается с онкологией 10 лет, это очень много, и кажется иногда, что силы отступают, но вот в этой женщине есть такой оптимизм, которого я хочу пожелать, наверное, каждому сейчас, в сложностях каких-то не сдаваться и бороться. И вот чтобы ей помочь идти дальше, необходим препарат. Препарат называется рибоциклип. Это импортное лекарство. Оно производится в Германии. Прописали его Наташе еще в ноябре. Но в связи с тем, что приобретать препарат на собственные средства у нее не получится никогда. Одна упаковка стоит порядка 300 тысяч рублей. Живет она в небольшом поселке в Калужской области. И, несмотря на свое заболевание, она работает. Более 10 лет женщина проработала в детском саду, а сейчас она работает в аптеке. Она разбирает товар, делает уборку, потому что обследования, которые приходится проходить онкобольному, они тоже зачастую стоят денежных средств. И человек не может себе позволить просто не работать.
Тем более женщина, как правило, ну, мы женщины так устроены, что в последнюю очередь думаем о себе, а в первую очередь надо позаботиться о муже, о сыне. У нее же семья ведь, да, муж и сын.
Да, они ее очень поддерживают, и она говорит, что она им благодарна, и мужу, и сыну. Сын у нее студент, он учится на историческом факультете в Калужском государственном университете. Естественно, это еще ребенок, ради которого тоже хочется жить, которого хочется поднять на ноги и встретить Новый год со спокойной душой. Им все вместе в семье поможет наша с вами поддержка. Стоимость одного препарата, как я уже сказала, порядка 300 тысяч рублей, и мы все вместе сможем его приобрести, если помощь придет очень быстро. То тогда международная аптека обещает, что они его к Новому году Наталье доставят. Что касается помощи государства, то на сегодняшний день мы понимаем, что конец года, и у Министерства здравоохранения просто нет неосвоенных средств на приобретение этого лекарства. И кроме того, он еще не вошел в перечень жизненно необходимых лекарств. Нам обещают, что к февралю 2019 года этот вопрос будет решен, и лечение Наталья будет продолжать за счет уже государственной поддержки. Но это пока. У Наташи нет времени ждать этого февраля, и у нас его нет. Мы очень хотим, чтобы слушатели радио «Вера» сейчас откликнулись и отправили любую посильную помощь. Пусть это будет 10-20 рублей. Если у кого-то есть возможность помочь больше, пусть это будет другая сумма. Потому что если мы, ну, не успеем, то я не представляю, какой Новый год будет в этой семье. И кроме того, что мы помним, что ей принимать препарат необходимо было с ноября. Мы уже опаздываем, мы уже даем шанс болезни. То есть время, но в этом случае оно против Наташи, против всех нас. Но я думаю, что все получится. Очень хотим успеть, все для этого делаем. И вместе мы обязательно справимся.
Наталья настоящая труженица. Действительно, очень хочется ей помочь. Не только в том смысле, что она работает, да, при своем заболевании, но еще, конечно, как она борется со своей болезнью.
Да, еще хочется рассказать о ней просто как о человеке. Она очень любит цветы. Я вот почему-то сразу вспоминаю свою маму, которая тоже постоянно с цветами. И вот Наташа, она говорит, что мне очень нравится наблюдать, как из обычного крохотного семени вырастает красивый цветок. И вот хочется, наверное, провести какую-то такую параллель с нашей жизнью, что когда ты даешь шанс человеку, и к нему приходит помощь от огромного количества людей – что в жизни у него случается чудо, он сам совершает много добра, и я вот уверена, что Наталья еще обязательно и сама кому-то в этой жизни поможет, так же, как мы поможем ей сегодня.
Дай Бог, чтобы так и было. Лилия, короткий номер для СМС, напомните, пожалуйста.
Чтобы помочь Наташе, необходимо отправить СМС на короткий номер 7522 со словом «душа» и указать сумму пожертвования, например, «душа 300».
Более подробную информацию можно найти на сайте «География добра» Натальи Адаменко. Там есть среди тех людей, для которых фонд собирает средства.
На сайте есть раздел «О нас», это раздел о нашей команде, там есть реквизиты. То есть, если, например, компания откликнется и захотят помочь на расчетный счет, то тоже все данные есть. Раздел «О нас», документы и реквизиты. Также на сайте есть телефон, мы готовы ответить на любые вопросы, которые возникнут.
Спасибо вам большое за комментарий, и дай Бог, чтобы средства для Натальи были собраны, и она максимально быстро начала принимать лекарства.
Спасибо.
Лилия Цыганкова, координатор благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. Напомню, сайт, где можно найти подробную информацию о Наталье Адаменко, географиядобра.рф, пишется в одно слово, географиядобра.рф. Короткий номер для СМС 7522. И в содержании сообщения нужно написать слово «душа», далее пробел и любая сумма пожертвования. 7522 и содержание сообщения слово «душа», далее пробел и любая сумма пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».